Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». В ближайший час обсуждаем самые интересные темы. И сегодня у нас в гостях ведущий эксперт в области коррекционной педагогики, директор корпоративного университета московского образования, депутат Московской городской думы, член Совета по русскому языку при президенте России Маргарита Николаевна Русецкая. Маргарита Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений — говорит МСК-бот. А, Маргарита Николаевна, начался новый учебный год, и с каждым годом нагрузка на детей в школах растет. И именно сегодня мы поговорим о нагрузке в школах, о том вообще, как говорят наши дети. И вот уже в начальной школе ребенок занят так, что родители со вздохом вспоминают свое беззаботное детство. А, давайте поговорим о том, увеличилась ли нагрузка и вообще, как нужно готовить ребенка к жизни в наше время.
Ох, ну одного этого вопроса, наверное, достаточно было бы для
на
того, чтобы...
На целую программу.
Да, на программу, да. Может быть, на неделю.
Да.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что очень часто мы имеем дело со случаями, когда загруженность и даже перегруженность ребенка — это не следствие программы школьной, а это следствие вот жизненной стратегии родителей, которые уверены сегодня, что чем раньше ребенок начинает учить иностранные языки и учиться программированию, чем больше кружков он посещает, причем это может быть... одномоментно фехтование, балет, иностранные языки, рисунок, музыка, тем ребенок будет более успешен, тем у него будет лучше академический старт в школе и так далее, и так далее. Вот, конечно, это заблуждение сегодня часто становится причиной перегруза ребенка.
Насколько я понимаю, сейчас речевых дефектов стало больше, да, чем, допустим, 30 лет назад. То есть вот вы, как крупнейший специалист, вы заметили эту тенденцию?
За крупнейшего спасибо. Действительно, можно говорить о том, что последние годы вообще характеризуются, ну, к сожалению, это мировая статистика, не только это Москва и не Россия, мировая статистика, увеличивается процент детей, рождающихся с нарушениями развития.
А почему?
С чем это связано?
Причин много. Одна из причин, безусловно, экология, безусловно, все-таки то, что происходит в мире, изменения и структур нашего питания, качество продуктов, качество воздуха, воды, это, безусловно, фактор, который даже не напрямую действует на самого ребенка, а через родителей. Ухудшается среднее, такое среднестатистическое здоровье, здоровье матери, плюс препараты, которые мы с вами сегодня, ну вот и вирусная ситуация, да, не способствует укреплению нашему здоровью. То есть все вместе, это вот самый такой традиционный биологический фактор. Ухудшается среда, ухудшается наше здоровье, поэтому больше рисков для рождения не вполне здоровых детей.
А правда ли, что нарушение речи чаще случаются у мальчиков, чем у девочек?
Не только речи. Вообще есть статистика о том, что мальчики в раннем возрасте, в дошкольном возрасте более подвержены всевозможным нарушениям. Причем и врожденным, то есть те нарушения, отклонения, которые появляются внутриутробно, которые генетически обусловлены, и приобретенных в раннем возрасте. Действительно, есть такая статистика. Если говорить о нарушениях речи, то примерно в 4 раза они, если говорить о задержках речевого развития, о тех нарушениях, которые наблюдаются в дошкольном периоде, примерно в 4 раза мальчишек больше с этими нарушениями, чем девочек. Связывают это с самыми тоже разными. Доказать однозначно, с чем это связано, пока еще никому не удалось. Как, впрочем, и в целом, если говорить о нарушениях речи, нельзя сказать, какой фактор приводит к нарушениям речи. Это комплекс, всегда комплекс факторов. И когда мы говорим о мальчиках, то вот здесь тоже однозначного ответа нет. Почему именно так? Ну, исследователи считают, что это свойство, такое генетическое, психофизиологическое свойство. Мальчики медленнее развиваются, чуть медленнее по сравнению с девочками созревают, и вот эта такая асинхрония в развитии, она присутствует и во внутриутробном периоде, и в периоде раннего детства. Но со временем мальчики догоняют девочек и, ну, выравниваются, синхронизируются. Но вот первые годы жизни, к сожалению, девочки, это с точки зрения биологии, более устойчивые организмы, более, более, скажем так, подготовленные биологически,
психофизиологически. Это обусловлено природой.
Природой, да. Совершенно верно. Значение женщины в природе, оно понятно, поэтому более вот так устойчивые, более крепкие.
Вот даже я вспоминаю свое детство, я заметила, что я вот, наверное, не встречала девочек, которые заикались. А мальчиков...
Было больше, да?
Да, было бы, да, ну, просто значительно.
Ну вот мы говорили о той статистике, что примерно в 4 раза у мальчиков чаще проявляется заикание, одна из форм.
А вот сейчас увлечение гаджетами, ну то есть это не только сейчас, это уже какое-то время назад, да, несколько лет, вот это увлечение гаджетами, дети много времени проводят перед компьютером, да,
мультфильмы постоянно
со смартфоном.
Смотрят, да.
Это как-то влияет тоже на речевые функции?
Безусловно, безусловно. Ну, для справедливости и справедливости ради надо сказать, что вообще здесь дети невиновны. Изменяются культурные вообще коды, и изменяется наша с вами коммуникация, и мы с вами действительно наряду с традиционными классическими видами коммуникациями, какими является говорение, письмо, чтение, получили в последние десятилетия, ну, вот так активно, да, прям вот так агрессивно, новый вид коммуникации. Это коммуникация, опосредованная гаджетами, опосредованная экранами. Ну, ее можно назвать цифровая коммуникация, можно назвать дисплейная коммуникация. И это новый вид человеческого общения, который состоит из элементов. Там есть и устная речь, мы с вами голосовые сообщения посылаем, мы с вами все больше пишем так, как говорим, то есть нормы устной речи применяем к письму в смс-ках. Я подчеркну, что в смс-ках, в электронной коммуникации это уместно, если это общение между друзьями, знакомыми, если это близкий круг, но неуместно, конечно, в официальной коммуникации, но вместе с тем это есть. Это всевозможные гипертексты, использование анимированных картинок, смайликов, гиперссылок. Вот все это рождает тот самый современный цифровой текст, который стал сегодня доминирующим. И он, безусловно, рождает свои правила.
А, Маргарита, вот вы сейчас перечисляли слова, смс-ки, анимированные картинки и так далее. Я не могу не спросить, просто не так давно была новость о том, что в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова добавили 151 новое слово. Кстати, я так понимаю, что добавили еще год назад, да?
А, это уже не первая волна добавлений. Было 600 слов, вот теперь следующая волна. Ну, это теперь уже активный процесс, который, видимо, будет регулярно
и
происходить
там просто, в свое время. Там, значит, среди вот этих слов, больше 150, антиваксер, БПЛА, беспилотный летательный аппарат, бумеры, бургерная, видеоблогер, вышиванка, гражданица, джетлаг, допандемийный, ешь-пей, через дефис, ешь-пей. Ну, то есть много всего, даже клофелинщица есть. Вот, ну, что можно сказать? То есть эти слова, они достойное попадание
словарь,
в орфографический словарь? Да.
Вы знаете, вы вот очень правильно сделали добавление. В орфографический.
Да.
Какая функция, какое назначение орфографического словаря? Подсказать, как пишется то или иное слово. И если все же для среднего такого современного человека традиционные слова, скажем так, да, те, которые входят в нормативный, государственный, официальный русский язык, их прописание понятно. Ну, бывают сложные слова, мы обращаемся к орфографическим словарям, но все-таки понятно. А вот те слова, которые вы говорите, они никогда не входили в нормативный, в литературный русский язык, и поэтому, естественно, не было норм их написания. А последние тенденции в языке говорят о том, что и наблюдаем мы их с вами, что эти слова стали появляться не только в, скажем, частной коммуникации, они стали завсегдатаями официальной публичной коммуникации. Мы слышим эти слова и у вполне себе уважаемых начальников, больших руководителей в нашей стране. Мы видим эти слова на страницах газет и даже в документах, и даже вполне себе вот в официальных документах. Ну и если стоит задача их написать, то встает вопрос, а как писать? Через «е» или через «э», через «дефис»? дефис или слитно. И вот эта функция реализована в орфографическом словаре. Теперь мы точно знаем, если мы хотим посмотреть, как пишется написать, селфи, да, флешка через Е или Э, вики через сплошное там или через дефис, мы теперь можем ответ на этот вопрос найти в орфографическом словаре.
Я еще добавлю, какие слова есть очень интересные. Миллениалы, погуглить. Покерфейс. Не все просто даже знают, что такое покерфейс, да?
Да, да, да.
Что такое покерфейс? Ну, это...
Ну, вот сейчас посмотри на меня.
Лицо,
вот
да, определенно.
Вот,
да. А ретвитнуть? Решала. Решала. Сорбонка.
Ну, вообще...
Что такое сорбонка?
Ну, очевидно, выпускница Сорбонны, я могу
Сорбонка, видимо, феминитивы, да, используем.
Да, да, я могу предположить, но я могу ошибиться. Я ни в коем случае не в защиту, уважаемые коллеги, авторы этого словаря не нуждаются в моей защите, но могу сказать, объяснить некоторые, предположить механизм попадания этих слов. Ученые, наблюдая за языком, сегодня уже оперируют, имеют возможность оперировать доказательными методами. То есть есть такой подход, корпусный подход, когда информацию о языке мы получаем на основе больших баз данных. Формируется в том числе в Институте русского языка Виноградова многие десятилетия уже формируется национальный корпус русского языка. Это свод всех текстов, которые возникают в нашей жизни. Интернет-страниц, печатных страниц, СМИ, литература, публицистика. И вот этот корпус дает нам представление количественное, прежде всего, о том, какие слова употребляются и как часто. И каких слова, каких слов не было, скажем, ранее, и вот они только вдруг появились в нашей жизни. И наблюдая за теми словами, которые часто стали появляться по сравнению, там, скажем, с пятилетней давностью, десятилетней давностью, ученые, исследователи принимают решение о том, что это слово вошло в наш с вами повседневный лексикон, оно часто нами используется, значит, имеет основание для включения в словарь. Частотный принцип, частотный подход для включения тех
слов. Я, кстати, напомню, что посмотреть весь список вот этих вот новых слов можно на сайте орфографического академического ресурса «Академос», написав в строке поиска 2022.
Нильс Майкл пишет, еще нужно давать детям диктант со словом «клофелинщица». Вот, мне кажется, такая небольшая сленговая все-таки история присутствует.
Да не то, что небольшая, очень, я бы сказала, сильно выраженная, сильно выраженная, да. Но, к сожалению, действительно, это стало приметой нашего времени, и, к сожалению, даже вот некоторые считают, что и нормой. То есть попадание этих слов, узаканивание их такое, да, в словарях, в публичных выступлениях, к сожалению, делает их равноправными с другими словами литературного русского языка.
А вот возвращаясь к детям, собственно, и проблемам с речью, какие проблемы у детей, вот речевые проблемы, должны насторожить родителей и побудить их обратиться к специалистам? Вот какие первые признаки?
Хорошие вопросы. Я, если позволите, чуть-чуть вот, в сторону, перед тем, как отвечу на ваш вопрос. Вы правильно говорите, что родители должны быть первыми, кто должен встревожиться от тех или иных, наблюдая те или иные проявления в речи у детей. Сегодняшняя наша с вами практика медицинского сопровождения детей и психолого-педагогического такова, что ответственность за развитие речи – это прежде всего ответственность родителей. Если раньше, вы вспомните, у нас были обязательные диспансеризации детей, они и сегодня сохранились, и каждый ребенок при рождении, потом в год, в три, в пять перед школой проходит диспансеризацию, проходит всех специалистов. И сейчас такое есть. За одним исключением. Раньше в числе специалистов обязательно был логопед, который осматривал развитие речи, диагностировал и своевременно говорил родителям. Говорил, условно, там, в год, товарищи родители, в год ребеночек уже должен не просто гулить или питать, у него должны уже быть первые 10 слов. Пусть они будут лепетные слова, пусть он скажет не собака, а ава, и не есть, а там ням-ням или как-то иначе, но это слова в вполне конкретном закрепленным звуковым комплексом за содержанием, за каким-то конкретным содержанием. И вот если в год нет этих 10 слов, то это первый уже сигнал к тому, что...
И неважно, мальчик или девочка, да?
Неважно, есть некоторые усредненные. Пусть у мальчика их будет не 10, хорошо, давайте пусть их будет 3, 4, 5, но должны быть первые слова к году. И это говорил логопед. И родители начинали наблюдать за речью, следить, и там, может быть, какие-то назначения давались, ну, какие в этом этом возрасте могут быть назначения, определенный речевой режим, угу. больше с ребенком интонировать, эмоционально говорить, читать потешки, стихи по возрасту, сказки, соблюдать речевой режим, чтобы не было вот этого агрессивного звукового фона, изобилия всяких мультфильмов и так далее, и так далее. Простые самые вот на этом этапе, самые первые рекомендации. Вот, сегодня у нас нет этой возможности, то есть нет логопедической диспансеризации или логопедической диагностики, и получается так, что некоторые родители о том, что у его ребенка что-то не так с речью, узнают только в школе, когда ребенок, предположим, начинает не вылезать из двоек по русскому угу. языку и чтению. И оказывается, что причиной этих трудностей, этих дисграфий и дислексии угу. являются те самые речевые нарушения, которые в дошкольном возрасте не были вовремя диагностированы и, соответственно, не были преодолены. Что это такое? Ну, мы уже сказали, вот это позднее начало речевого развития. Угу. Не появляется лепет, не появляется гуление в первый год развития ребенка уже нехорошо. Это может быть даже и симптомом, скажем, нарушений слуха или даже глухоты. Далее, не появляются первые слова году, нет их или их слишком мало. Тоже определенный симптом для родителей. Далее, у нас с вами в 1.5-2 года появляются первые предложения из двух слов. Не появляется, если то тоже сигнал. К 2 годам это уже 50 или 100 самостоятельных слов. К 3-4 годам это уже порядка там, ну, 800, там, 1500, все по-разному. Но, тем не менее, и это уже в 3-4 года, это уже предложение, умение выразить свои мысли, изъясняться и так далее. Ну, я уже не говорю о том, что в предшкольный период, где-то начиная с 5 лет, нужно внимательно следить за звукопроизношением. Все ли звуки родного языка ребенок выговаривает? Да, есть нормальный энтогенез, который говорит, что ребенок в 3 года имеет право не выговаривать звуки Л, Р, даже Ш, Ж, сложные для русского языка. Но к 3-4 годам, если ребенок не выговаривает «с», «з», а свистящие группы звуков, то это уже сигнал, это уже нехорошо. Или, скажем, не произносит, не выговаривает переднеязычные «т», «д». Многие дети заменяют их на заднеязычные «г», «к», «х». Есть такое нарушение замен. Там, вместо домика получается там гомик у нас уже. Ну, это такой смешной вариант, но родители, у кого это было, сейчас меня услышали, узнали свой случай, но это частотное достаточно явление.
И все смеются при этом, это же
А ребенок думает, что так и нужно, потому что весело, и продолжает.
Это закрепляется, к сожалению, да. Поэтому вот такие вещи. Но вместе с тем уже в 6 лет, конечно, ребенок должен выговаривать и четко на слух различать все звуки родного языка, потому что это основа для грамотного письма в дальнейшем.
Этой основой должны заниматься родители? Должны обучать этим
Потому
основам.
Что некоторые родители, они считают, что вот мы отдали ребенка в детский сад, вот...
Пусть там и занимаются.
Там и занимаются.
Да. Там и развивают.
Ну, детский сад действительно реализует программу подготовки к школе, но в типовую программу, конечно, занятия с логопедами не входят. С логопедом, с дефектологом. Для того, чтобы ребенок получил необходимую адаптированную программу, то есть помощь логопеда, нужно пройти определенные процедуры, отвести ребенка, записаться с ребенком в профильный центр консультационный, медико-психолого-педагогический, получить заключение, что у ребенка имеют нарушение речи, с этим заключением вернуться в школу и уже получить помощь логопеда по месту обучения ребенка. Это возможно, но это некоторая сегодня дополнительная активность родителей. Если родитель не озаботился, не заметил у своего ребенка этого, то по закону, кроме него, никто не имеет права направить его на диагностику и так далее.
Почему, собственно, логопедов исключили из диспансеризации?
Ну, ответ очень простой. В медицинских организациях мы предоставляем медицинские услуги. Логопед
–
это педагог, это педагогическая образовательная услуга.
А сложно ли сейчас найти ребенка без нарушения речи?
И вот вы знаете, о чем я подумала? О том, что действительно вот эта вот цифровизация, да, и то, что дети сидят в интернете, они же мало общаются.
Это
в этом тоже причина, да, скорее всего?
Совершенно справедливо. Сегодня у нас нередки случаи, когда мы видим ребенок еще, наверное, годовалый в коляске, но родителям удобно, чтобы он не кричал, не плакал, да, где-то особенно если там ну, в публичных местах, в общественных пространствах, в кафе, в ресторанах. Чем занять ребенка? Дать ему гаджет. Он смотрит мультфильм, он там занят, он позволяет родителям заниматься. Да, он вроде никуда не ползет, не бежит, не хулиганит, не проливает ничего, не разбивает, не кричит. и это удобно. И мы вот так вот шаг за шагом, очень медленно, но сами, конечно, формируем эту привычку. Более того, ну, давайте за собой понаблюдаем. Мы приходим с вами домой, и вот то свободное время, которое у нас с вами есть в кругу близких, мы все равно большую часть проводим в гаджетах. Мы садимся, там, я не знаю, ужинать, но вместе у нас у всех в руках телевизор. Мы смотрим постоянно смс-ки, да. Сообщения,
мессенджеры. Скроллим, вот это вот тоже слово, скроллим. Без конца.
Да, и скроллим, да, да. И гуглим, и вот все вот эти те слова, которые из нового словаря. И, конечно, ребенок, наблюдая за взрослым, за значимым взрослым, он перенимает эту модель поведения. Но если взрослые все время с экранами в руке, значит, это правильно, значит, это подражаемо, наблюдаемо, и так и нужно.
Ребенок любит подражать, естественно. Ну, безусловно, да.
Безусловно. Что надо делать родителям? Ну, ограничивать, наверное, да, пользование гаджетами?
Конечно, давайте быть откровенными, мы с вами от цифровизации не ограничим наших детей, и это невозможно. Если у нас это нацпроект цифровизации всех сфер нашей жизни, то нужно понять, что мы так или иначе подвержены цифровизации во всех наших видах деятельности. И, конечно, воспитание ребенка, оно тоже цифровизируется. Ребенок окружен экранами, дисплеями и гаджетами с самого рождения. Это не только те телефоны и планшеты, которые мы даем ему в руках, это все, что вокруг него. Дисплеи приборов домашней техники, дисплеи вокруг на улице, информационная реклама, лифты, магазины, киоски, банки и так далее. Поэтому, конечно, это жизнь. И, конечно, к этой жизни ребенка нужно готовить в том числе. И пользоваться этими гаджетами, и соблюдать правила безопасности. Но вместе с тем, родители, конечно, ответственны за вот эту информационную цифровую гигиену. Конечно, есть и требования Санпина, и просто здравый смысл, который говорит о том, что не может ребенок, и чем меньше он, тем меньше времени он должен проводить с этими гаджетами. По программам школьным и дошкольным до 5 лет ребенку не применяются в работе с детьми, не применяются ни интерактивные доски, ни планшетники, ничего этого нет. Да, начиная со школьного обучения, начиная с первого класса, нормировано Санпином и применение электронных досок, использование электронных ресурсов, видеофильмов, всяких электронных игр и использование компьютеров, все это нормировано. Ну, а дальше уже каждый родитель выбирает для себя сам. Есть родители и семьи, которые до сих пор сегодня категорически против всех компьютеров. У них нет в квартирах ни Wi-Fi, ни телевизора, ни компьютера.
Ну, их меньшинство, наверное.
Но есть такие, да, и даже в Москве. Мы не говорим ни о каких там, да, дауншифтерах. Это Москва. И есть те, которые не видят в этом ничего абсолютно опасного, считают, что это современная жизнь, нормы современной жизни, цифровизации, коммуникации и с первых шагов ребенку.
Это, наверное, даже не только они не видят ничего опасного, это облегчает им жизнь.
Это, несомненно, вы вот
родителям,
родителям. Очень справедливо, да, и нужно в этом признаться, и прежде чем винить школу или винить общество, или винить СМИ, или еще кого-то, нужно, конечно, очень внимательно проанализировать свою коммуникацию, свои цифровые привычки и посмотреть вот с этой точки зрения уже и на проблемы или, наоборот, на достижение своего
ребенка. Ну, это так же, как примерно с органами вкуса, да, если ребенка кормить сладким с малых лет, то
приучать к сладкому вкусу, да.
Вкус лесной ягоды, он потом вряд ли уже почувствует.
И также и с гаджетом, потому что я знаю родителей, которые ограничивают все-таки использование.
Например, 15 минут в день, говорят они своему ребенку.
Или у ребенка даже, если ребенку 9 лет, 10 лет, у него нет смартфона. У него нет смартфона, несмотря на то, что, может быть, у одноклассников он есть.
Конечно, можно общий совет дать сегодня такой, что все-таки чем дольше ребенок не будет близко знаком с гаджетами, тем сегодня лучше. Мы говорим о дошкольном детстве как минимум, безусловно, это правило сегодня сохраняет свою актуальность.
То есть все-таки дошкольникам лучше ограничивать, а не ставить перед ребенком, чтобы он хорошо ел. Знаете, да, да, это же распространенная история, самая типичная.
А
потому что ребенок не хочет есть, но ты ставишь ему, допустим, планшет, включаешь мультики.
Он весь переключается,
и он просто открывает рот сам,
самопроизвольно. Пока он не успел опомниться, ты быстро его покормила, да, а там как раз мультик идет.
Совершенно верно. Кстати, вы сейчас, знаете, затронули интересную тему. Одна из теорий спорных, неоднозначных, но, тем не менее, есть теория такая, что дети, причина нарушений, даже нарушений письма и чтения, ей, кстати, не одно десятилетие этой теории, насильное кормление. Вот якобы насильное кормление детей, которые не хотят, а родители говорят, открой, надо, приводят происходит потом вот такой вот протест. Есть такая теория, ну, как знать.
Мы сейчас будем прерываться на новости. Как раз вот после новостей поговорим по поводу питания. Якобы вот питание пюре, да, влияет как-то очень сильно на речь. У нас в гостях ведущий эксперт в области коррекционной педагогики, директор корпоративного университета Московского образования, депутат Московской городской думы, член Совета по русскому языку при президенте России Маргарита Николаевна Русецкая. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Мы продолжаем. У нас в гостях ведущий эксперт в области коррекционной педагогики, директор корпоративного университета Московского образования, депутат Московской городской думы, член Совета по русскому языку при президенте России Маргарита Николаевна Русецкая. Маргарита, здравствуйте еще
здравствуйте
раз.
Здравствуйте еще раз. Я напомню наши координаты. Конечно. СМС-портал +7 925 888 88 94 и 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал с нашими последними новостями «Радио Говорит МСК». Маргарита, вот я хотела спросить, все ли нормально у меня с речью?
Да, конечно, нормально. Вы знаете, академик Костомаров вообще говорил, что для нормы это очень условное, очень подвижное явление. И вот тот минимум, который делает наше с вами общение понятным, это уже и достаточно.
Уже хорошо.
Это уже хорошо, да. Поэтому не нужно здесь ни лишнего перфекционизма какого-то, да. Безусловно, совершенства нет предела. Конечно, нужно стремиться к речи красивой, яркой, выразительной, но если мы с вами друг друга понимаем и
всё хорошо.
Получаем, да, главную цель общения, это понять друг друга, то уже... Уже это хорошо.
Давайте, переходя к русскому языку, давай о детях чуть-чуть позже, у нас еще есть время, да. Вот в перерыве вы сказали о том, что хотите проанализировать название кварталов в Москве. Почему?
Ой, вы знаете, это глядя вот в окно, у вас такой чудесный вид.
Это правда. У нас шикарный просто.
Да, за такой вид вообще сотрудников надо, сотрудникам приплачивать. Это удивительная, конечно, роскошь видеть такие новые кварталы, современные московские, на фоне исторических зданий Москвы. Ну, это так, это, скажем, из хобби профессиональных некоторых. Речь идет тоже о одном из явлений, которое в нашем языке присутствует, это, конечно, заимствование. Угу. Всегда в русском языке были заимствования, это абсолютно не какое-то новшество. Были периоды, когда русский язык активно заимствовал из латыни, когда заимствовал из немецкого языка, из французского языка. Но вот сейчас время англицизмов.
Англицизма, да.
Да, действительно, с технологиями, с новыми явлениями, с новыми видами профессий приходит их наименование. Они, как правило, связаны с английским языком. И мы, не задумываясь, даже не предпринимая попыток, ну, сразу их берем вот в этом варианте, в английском начинаем использовать, вводим в свою жизнь. Поэтому отсюда и каршеринги, и фулфилменты, и коворкинг-центры, и так далее. Но это...
Каливинги сейчас очень популярное слово.
Да, и каливинги. Но это еще хоть как-то объяснимо с точки зрения происхождения этих явлений, возникновения этих явлений. А когда мы имеем дело вот с, скажем, теми же самыми жилыми кварталами, которые создаются, ну, чё ж тут далеко ходить, вот Москва, центр Москвы, в России, и они, если проанализировать, зачастую называются не просто английскими словами, а пишутся даже по-английски. Кстати говоря, нарушение закона языка. Мы с вами знаем, что у нас вся общественная коммуникация должна осуществляться на государственном русском языке. Поэтому английские слова, и тем более уж в английском написании, они неуместны по закону. Ну так вот, и когда у нас появляются всевозможные комплексы с названиями, там, не знаю, Blue Sky, там, Forever, или замечательные такие даже синтез, Павелецкая Сити, ну это... Ну,
а
это...
у нас Москва-Сити.
Москва-Сити, вот, это вообще отдельно есть московский корреспондент, ваш коллега и наш добрый коллега Артемьев, который как раз этим вопросом занимается. И вот эта Сити, это его любимый, прям излюбленный пример. Почему в Москве, в России, почему не назвать Passat или не назвать другой русской, что Сити, все понимают сразу, что это не Москва, не может быть Сити в Москве. Есть только одно место в мире, где существует Сити. Все остальное это какое-то, как он называет, такое раболепие.
Подражание.
И подражание, неуместное подражание, как будто нам нечем гордиться в родном языке, в русском, и вот как будто в данном случае русский язык стесняется сам себя. Поэтому Сити, вот да, это такой тоже пример.
А что значит вообще вот сейчас русский язык? Что он из себя представляет? Какое у нас количество заимствований? Оно уже просто огромное вот, в процентном соотношении.
Трудно проанализировать. Это, наверное, вопрос к моим коллегам, вот как раз кто ведет национальный корпус русского языка, и можно поговорить на эту тему, наверное, отдельно интересно. Но вместе с тем, конечно, мы с вами, как просто пользователи языка, ощущаем это на себе, замечаем, что вокруг нас безумное количество англицизмов, причем неуместных иногда. Абсолютно там, где есть эквиваленты, есть варианты русскоязычные, понятные всем давно. Да, я понимаю, новые явления появились, а слово отстает, нет русского слова. Никто не говорит, что надо подражать Шишкову и нужно там придумывать макроступы и так далее для всех. Да, мы не поверьте, нет таких сегодня людей неадекватных, которые считают, что вообще в русском языке не место ни одному заимствованному слову. Конечно, нет. Конечно. Те слова, которые приходят в язык, ассимилируются, то есть начинают изменяться по законам русского языка, начинают вступать в отношения, да, морфологические, синтаксические. Это нормальный язык. Нормальный языковой процесс. Таких слов очень много, я уже говорила, пришедших из разных языков. Но когда вот эта неуместность, ну, предположим, даже в законе мы, например, там в документе, простите, не в законе, в документе можем прочитать там одно из назначений подразделения, фасилитация там созданных.
И сразу все понятно.
Да.
Урбанизация.
Да, ну уже даже, знаете, вот даже урбанизация не так пугает, да, вот как для чего вот эти слова, это большой вопрос. Мне кажется, это вопрос культуры официальной, публичной, профессиональной коммуникации. Я думаю, что мы к этому постепенно идем. У нас в профессиональных стандартах сегодня с вами практически ко всем профессиям записано требование владения современным грамотным русским языком в целях профессиональной коммуникации. Пока нет инструментов, об этом много говорилось, вы наверняка слышали, что предлагалось и языковые полиции создать, которые бы отслеживали эти факты. И...
Вот можно, мне кажется, в такие полиции отправлять в рекламные агентства, где любят использовать какие-нибудь заимствования,
они
иностранные слова.
Они иногда говорят кейс. Так, что невозможно понять.
Почему нужно говорить слово «кейс» каждый раз при каждом удобном случае? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну вот наш коллега Артемьев говорит, что таким образом мы считаем, что мы повышаем свой культурный ценз, свой как бы свой уровень, делаем себя более такими открытыми, модными, современными, высококвалифицированными.
Креативными. Вы знаете, Маргарита, вот я бы хотела добавить, что мне это напоминает? Вот это вот модные, креативные люди с кейсами и так далее. А помните вот люди с Брайтон Бич?
Да.
Которые, не зная, они вот там живут годами, они не учат английский, по сути, но они постоянно вот эти слова из английского языка включают,
выдергивают
в речь, и получается вот эта вот каша. И это практически то же самое. То есть, чтобы показать, допустим, своим бывшим соотечественникам, что мы крутые, мы
погружены в языковой контекст, значит, да.
Мы на Брайтон-Бич живем в Нью-Йорке.
Да, это смешно. Сегодня, конечно, это смешно, и люди с хорошим языковым чутьем и вообще с хорошим, таким, скажем, культурным бэкграундом, они, конечно, так деликатно улыбаются и сразу делают выводы все про себя. Конечно, сегодня, если говорить о нормах коммуникации, то вот такие примеры, о которых вы говорите, они здорово маркируют человека с точки зрения его вообще и кругозора, и образования, и воспитания. Поэтому, конечно, это неуместно, это смешно, это стилистически глупо. Да и вообще сегодня такой момент времени, когда очень патриотично использовать русские слова. У нас много инициатив было больших начальников заменить, искоренить, но пока это не станет нашей с вами инициативой снизу, ведь язык живет в каждом отдельном человеке. И у нас с вами язык сам по себе не меняется. В языке на протяжении веков сохраняется весь его ресурс. И слова, и грамматические, да, они меняются, но очень незначительно. И грамматические категории, и правила употребления этих слов, и так далее. И дело нас, каждого из нас в отдельном, это наша ответственность, наше право, наш выбор, что из этого многообразия выбирать и как строить свою речь.
А как вы думаете, вот если поспекулировать, человек, который жил, допустим, в эпоху Петра Первого, он бы понял нас? современных.
Разумел бы.
Полагаю, что точно так же, как и мы, не совсем бы поняли его. Безусловно, процентов, ну, сложно сказать в процентном отношении, но наполовину, так, наверное, думаю, в зависимости от темы коммуникации, от коммуникативной ситуации, трудно читать, конечно, эти тексты, конечно.
Ну и потом еще у нас уходит институт бабушек, уходят дворовые игры, буквально вот тают на глазах. Это же тоже все влияет на речь детей.
Конечно, это мы немножечко затронули уже эту тему. Уходят бабушки, которые с детьми и пели, и играли, и ладушки, начиная, да, с первых там, дней. И потом, конечно, проводили досуг со сказками, с книжками. А сегодня бабушки у нас молодые, современные, охваченные программами долголетия. Многие работают, кстати говоря, многие работают, сохраняют активность. И это действительно для нас новый культурный феномен, новая реальность. Сегодня многие московские семьи самостоятельно живут. Кстати, вспомните, многие мечтали об этом, да, вот несколько лет назад все мечтали жить самостоятельно.
Отдельно.
Чтобы своей тебе не говорила, свекровь, ты котлет
не солила. Не свекровь, не теща, да, самостоятельно. И вот мы получили эту самостоятельность, это обратная сторона этого процесса, самостоятельно сделала такое. А поэтому, да, институт бабушек уходит из процесса воспитания детей. На смену выбывшему элементу попадают, к сожалению, гаджеты, телевизоры, мультфильмы, соцсети. Это точно так.
А вот многие специалисты сейчас говорят о том, что дети не просто плохо говорят, а они не могут даже понять и пересказать текст. Это правда так?
Есть такие наблюдения, если говорить вообще о языковой личности современного ребенка, да и современного уже взрослого человека, потому что у нас уже целое поколение выросло с гаджетом в руках, и это, конечно, особая языковая личность, в структуре которой не только классическая устная и письменная, но, как мы с вами говорили, еще и цифровая коммуникация. Они прекрасно владеют всеми этими навыками, быстро ищут информацию, быстро ее передают, умеют хранить ее, грамотно обрабатывать, но, безусловно, устная и письменная речь формируется своеобразно. И если говорить об устной речи, то, конечно, мы сегодня видим и студентов, абитуриентов вузов, и молодых специалистов, для которых очень сложно сформулировать свою мысль, аргументированно что-то рассказать. И, кстати, на это обращают внимание кадровые агентства. Они говорят, что сегодня компетенция грамотной устной речи — компетенция номер один на рынке труда. Работодатель не смотрит даже на документы, не то что какого он цвета, красного или синего, не смотрит, какой вуз закончил человек. Сегодня главная компетенция человека – это вот эти, ну, опять модное слово «soft skills», на самом деле это вот те самые мягкие навыки, важные навыки для каждого человека. Это коммуникация, это умение говорить эффективно, слышать человека, писать грамотно. И если человек способен к таким видам грамотной коммуникации, то работодатель может быть уверен, что уж он точно подстроится под меняющиеся условия рынка труда, освоит необходимые задачи. Если человек красиво и правильно говорит, то уж он наверняка правильно думает.
Если у человека уже есть эта проблема, человек этот взрослый, что он может изменить?
Конечно,
когда человек просто не может, действительно есть такие люди, даже среди вот наших коллег, вот журналистов, которые просто не могут сформулировать свою мысль.
Среди журналистов?
Конечно, они даже не могут сформулировать вопрос нормально, конечно, есть.
Вопросы, кстати, задавать хорошие вопросы, ну, это, конечно, знаете, гораздо сложнее, чем даже отвечать
это
на
правда.
Вопросы.
Это правда.
Это маркер. Да. Если человек задает хорошие, грамотные, интересные вопросы, это одна из таких показателей, да, развития языковой личности. Конечно, разные задачи. Одно дело, если это ребенок, когда он находится в состоянии развития речи, и в процессе развития можно многое скорректировать, предупредить, предугадать, предупредить, и это сензитивные возраст, детский возраст, дошкольный прежде всего, младший школьный, это сензитивный возраст для развития речи. И при своевременной помощи логопедов, дефектологов можно, безусловно, всех этих трудностей избежать или их преодолеть. Но если мы уже имеем дело со взрослым человеком, который, скорее всего, не получил вот ту самую своевременную помощь в детстве, то это другая ситуация. Очень сложная задача перед таким человеком стоит. Возможно? Да, конечно, нет ничего невозможного для мотивированного человека. Мотивация в данном случае будет главным двигателем прогресса. Но это занятие со специалистами по речи. Если это коррекция звукопроизношения, сразу хочу сказать, почти невозможно у взрослого человека убрать ненормативное произношение каких-то звуков, убрать акцент, вот, связанный с теми или иными, это может быть диалектное, да, звучание, или в результате...
То есть, чем старше, тем сложнее.
Чем старше, тем сложнее. Очень сложно. Конечно, есть такие примеры, но очень сложно. Скорее всего, человек научится контролировать себя, и когда он сосредоточен и следит за этим, он будет, может, сможет говорить нормативно. Но, как правило, в расслабленной ситуации, в такой в свободной коммуникации, все равно эти особенности будут звучать. Ну, это одна сторона, скажем так, техническая, звуки, произнесение звуков. А главное, о чем вы спрашиваете, это, конечно, язык, овладение всем инструментом, всем богатством языка. Это словоизменение, словосочетание, грамматические конструкции, составление предложений, использование образных свойств языка и так далее. Конечно, это определенная программа, это занятия, сложные, упорные занятия. И, поверьте, это совсем не про ораторское мастерство. Для таких людей до ораторского мастерства еще нужно дойти. Сначала задача, вот азы говорения, думания на языке, письма на языке, и только потом уже можно подумать об ораторском искусстве.
Вы известный специалист по дислексии и дисграфии. Для слушателей объяснимо, речь идет о нарушении у ребенка способности к чтению и письму, при том, что ребенок может, например, в состоянии учиться, он умный и сообразительный. Сюда же относятся, кстати, и проблемы с овладением арифметикой. Вот с чем связан рост количества ребят с этими нарушениями? Что не так у нас, что у детей разрываются очевидные связи? Можно ли как-то
вообще
помочь?
Вообще рост, да, сейчас по этому направлению?
Мы сами сказали, что в целом нарушение письма и чтения, дисграфия, дислексия относятся к спектру речевых нарушений. И в целом все нарушения показывают динамику положительную, к сожалению, поэтому можно говорить о том, что и дисграфия, и дислексия тоже становится больше. Опять-таки, это международная мировая практика. Но это те нарушения, которые тоже имеют разную выраженность. Есть дети, которые действительно, несмотря на сохранный интеллект, слух и зрение, но вот при всех приложенных усилиях не в состоянии даже овладеть азами чтения. И для них буквы это просто знаки, которые ни о чем не говорят, не овладевают этим.
Что делать?
Это небольшая группа, я хочу сразу сказать, это редкое явление, когда абсолютно ребенок не в состоянии научиться читать. Редкое явление, ну, я бы даже сказала, наверное, менее 1%. Чаще же мы имеем дело с детьми, которые начинают читать, но чтение их изобилует техническими ошибками. Это перестановки, замены букв, перестановки слогов, слов, пропуски букв, слогов, искажения, непонимание прочитанного. То есть и технические, и смысловые ошибки. Вот таких детей много. По данным моего исследования, в начальной школе таких детей до 40%, то есть дети заканчивают начальную школу, и те или иные ошибки, о которых я говорила, имеются у 40% детей. Но к концу школы их становится меньше в силу разных причин, и самокоррекция где-то возникает, и, конечно, помощь специалистов подключается. Но вместе с тем можно говорить, что до 10% 11-классников – это дети, которые не в полной мере понимают прочитанное. То есть вот эта компетенция грамотного, функционально грамотного чтения не до конца сформирована.
Вот что касается дисграфии, это на самом деле проблема, которая будет преследовать человека всю его жизнь.
Совершенно.
Всю его жизнь.
Да.
Я просто знаю даже по своим знакомым, у которых есть эта проблема, они уже выросли, да, и сейчас же много общения в чатах, вот это вот как раз цифровое общение, и это показательно, когда человек не может написать без ошибок. Это ему становится стыдно, но он ничего не может сделать.
И вот здесь вот не могу не удержаться, мне тоже очень нравится этот пример. Действительно, интернет сделал наблюдаемым и доступным коммуникацию, которая ранее была скрыта, она была частной. Ну, сколько мы с вами писали в обычной жизни, если не брать профессиональную деятельность? Открытки друг другу пару раз в году, какую-то записку родственникам, там, котлеты на плите, там, суп в холодильнике, например, да? Ну, вот и все, собственно, все, кто видел эти тексты, кроме нас с вами и наших близких, никто. А интернет сегодня выплеснул это многообразие текстов на всеобщее обозрение. И поэтому мы с вами получили колоссальный материал для анализа. И нам кажется, что этих ошибок стало гораздо больше, чем раньше. Вопрос сомнительный, потому что раньше просто не было такого массива текстов. Но и вторая сторона этого вопроса, о которой тоже очень интересно подумать и поговорить. Все считают, что интернет – это главная причина всех наших бед, что интернет сделал нас неграмотными, что интернет – это причина нашего отсутствия интереса к чтению, неграмотных текстов, ошибок и так далее. А нет, смотрите, что произошло. По первости, может быть, так и было в начале. Но сейчас интернет, сделав наше общение публичным, нашу с вами языковую личность вынес на всеобщее обозрение. И мы теперь понимаем, что если мы хотим, чтобы у нас выстраивались профессиональные связи, доверие коллег, наша коммуникация публичная должна быть грамотная. И поэтому мы, вот вы совершенно правильно сказали, задумываемся, как мы пишем, потому что теперь о нас судят не столько по личному общению, сколько по тем цифровым текстам, которые в бесчисленном множестве хранит интернет.
Очень сложно, конечно, таким людям.
С молоду. Да. Маргарит, не можем спросить, как Москва сейчас помогает детям с речевыми проблемами, как им помогать не только детям, но и их родителям? Есть какой-то опыт по районам?
Безусловно. Даже, наверное, уже 3 года назад в департаменте образования города Москвы при участии профессионального сообщества и некотором моем участии как депутата Московской городской думы стартовал проект «Дар речи», проект, который направлен на создание ранней диагностики речевых нарушений или проблем речевого развития у детей в образовательных организациях. Разработан определенный диагностический инструментарий. Это опросники, анкеты, которые проведены соответствующее обучение. На основании вот этого, этой методики, этой диагностики, воспитатели, педагоги детских садов выявляют отклонения от нормативного речевого развития и вместе с родителями для ребенка выстраивают вот ту самую необходимую коррекционную траекторию. То есть направляют ребенка на дополнительную диагностику к логопеду, получают это заключение и уже обеспечивают таких детей необходимой логопедической помощью.
А как вы считаете, нужны ли какие-то законодательные решения, которые помогли бы детям с нарушениями речи?
Вы как депутат Мосгордумы, поскольку вы еще и работаете в общественной палате.
Нет, в общественной палате не работаю. Мы тесно с ними взаимодействуем, но это было до моего периода избрания. Да, я была членом общественной палаты и федеральной, и московской. Я могу сказать так, что в целом сегодня законодательство, которое существует в сфере образования, дает возможности каждому образовательному, каждой образовательной организации выстроить все необходимые условия для оказания своевременной помощи детям. Это, в общем, региональные полномочия, вполне себе, и даже полномочия образовательной организации. И более того, руководители школ и детских садов и комплексов, которые хорошо понимают роль своевременного выявления этих нарушений, они делают все для того, чтобы было достаточное количество и логопедов, и психологов, и дефектологов. Потому что ранняя диагностика – это гарантия того, что будут скорректированы нарушения, и дети покажут хорошие, высокие образовательные результаты. Поэтому я уверена, что это вопрос такой, как, знаете, просветительство. Вот сейчас октябрь во всем мире, это месячник такой, месяц осведомленности о нарушениях речи. Будет много мероприятий в России, в Сириусе будет профильная конференция по нарушениям речи. Поэтому данные сегодня говорят, что, к сожалению, только 6% населения нашей страны знают, что такое дисграфия, дислексия, нарушение речи. Это очень мало.
Мало. Мало?
Да, поэтому вам спасибо за то, что вы вносите вклад в просветительство, в пропаганду, в
вам
популяризацию.
Спасибо.
Всегда, всегда рада. Помогаете.
А, Маргарита, вы знаете, не могу не вспомнить, был такой смешной случай у меня в моем детстве. Я тоже не произносила правильно половину, ну, как дети многие.
Как положено, да, в
детском, дошкольном возрасте. Вот это вот вместо «эр» было «л», да?
«Л», да.
«Л», а вместо «кмыши» я говорила «кышемы».
Ну,
да-да-да, и все в таком роде. Родители перепугались, привели меня к логопеду. И что произошло у врача? Я начала тут же произносить «Р».
От испуга.
От испуга, да, серьезно. «Р» и «камыши», и, оказывается, ребенок нормально говорит, и вот такое
бывает.
Слушайте,
редкий случай, да? Но я хочу сказать, что у меня тоже очень много примеров, когда приводили ребенка к логопеду, и он действительно имел нарушение речи, но после года или двух усиленных занятий с логопедом такие дети, как правило, приходят в школу более подготовленные, чем дети без нарушения речи, потому что занятие с логопедом – это занятие по развитию речи, внимание к языку, различные упражнения, которые развивают словарь, лексику, грамматику, связанную речь, и такие дети приходят в первый класс, и им легко дается школьная программа, поэтому прямо вот пропагандирую, почитайте, кто такие логопеды, и если это нужно, подумайте о том, чтобы ваш ребенок получил своевременную
помощь. Для меня вообще странно, что надо призывать людей к этому, это же абсолютно естественно. сожалению, должны приводить своих детей к логопеду.
Есть проблема обеспеченности логопедической помощи, конечно, есть, и есть над чем еще работать. Безусловно, сегодня многие родители пользуются помощью репетиторов, частных педагогов, преподавателей. Есть дефицит, но еще раз скажу, что это, конечно, находится в компетенции многих руководителей образовательных организаций, поэтому своим коллегам, руководителям сейчас еще раз вот на это обращаю внимание. Наличие в штате необходимого количества логопедов – это залог того, что дети вовремя получат помощь и будут успешными на старте.
У нас в гостях была ведущий эксперт в области коррекционной педагогики, директор корпоративного университета Московского образования, депутат Московской городской думы, член Совета по русскому языку при президенте России Маргарита Николаевна Русецкая.
Маргарита Спасибо Николаевна, вам большое, очень интересная беседа, да, и очень полезная.
Спасибо.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».